რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Сэ-ля-ви. Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
У нас сегодня тема и вариации. Передача музыкальная, передача о музыке и ее создателях, о тех, кто подхватил, продолжил, переиначил нам на радость. Сегодня Дэвид Боуи. Правда, Андрей?
Да, совершенно верно, хотя повод для этого грустный, печальный. Мы все знаем, что Дэвид Боуи недавно ушел из жизни, но, может быть, как раз сейчас и стоит вспомнить, что же он такое сделал в музыке.
Это было бы интересно прежде всего мне самому, а если будет интересно мне, я уверен, что интересно будет и нашим радиослушателям. Я музыку, признаться, люблю, и под нее очень часто что-то делаю в квартире. Правда, хороший музыкант сказал бы, значит, вы не любите, Иван Никитич, музыку. Нет-нет, я ее люблю, но я люблю такую, на которую не надо особенно отвлекаться. А вот, конечно, есть у меня пристрастия музыкальные, но Дэвид Боуи, недавно скончавшийся, не относится к героям моего романа. Андрей, поясните, пожалуйста, что вообще это за фигура? Что это за феномен? Почему столько лет люди сходили по нему с ума?
Вы знаете, я начну, если можно, с двух прологов. Первый пролог заключается в том, что когда я впервые услышал музыку Дэвида Боуи, это были 70-е годы, я абсолютно так же, как и вы, не понял, из-за чего сыр-бор, почему люди сходят с ума. Тут же вспомнился Шекспир, много шума из ничего. Я помню эту пластинку, я держал ее в руках довольно долго, она была у меня в коллекции. Я совершенно без всякого сожаления с ней расстался. Но вот сегодня это один из моих вообще любимых дисков в мировой рок-музыке. Видите, как меняются вкусы? Меняются пристрастия. Это был первый пролог. А второй пролог заключается в том, что в 2000 году журнал New Musical Express провел опрос среди музыкантов, представителей самых разных стилей и направлений. От попсы, ну, как мы говорим попсы, да, то есть от самой простой, почти танцевальной поп-музыки, популярной музыки, вплоть до академических музыкантов. И вопрос был задан только один. Какой музыкант, ну, естественно, 20 века, потому что мы не слышим музыкантов, мы слышим композиторов, но не слышим исполнителей более ранних столетий. Какой музыкант 20 века оказал наибольшее влияние на ваше творчество? Так вот, по результатам опроса, который, повторяю, подчеркиваю, проводился среди представителей самых разных музык, самым влиятельным музыкантом 20 века был признан Дэвид Боуи. Несколько неожиданный результат, потому что, слава богу, 20 век нам дал много великих музыкантов в самых разных музыкальных стилях, направлениях, жанрах и так далее. Что послушали знаменитейшую композицию Дэвида Боуи, которая называется «Space Oddity», в исполнении Лондонского симфонического оркестра. Для меня это пример того, как рок-музыка проникает в то, что мы называем поп-музыкой. Потому что Лондонский симфонический оркестр, разумеется, уважаемый коллектив, записавший много прекрасных альбомов, прекрасных дисков, записал еще очень много вот таких легких, скажем прямо, вариантов на самые разные рок-темы. темы. У Лондонского симфонического оркестра есть пластинка, посвященная Queen, есть пластинка, посвященная Битлам, есть пластинка, посвященная, там, не знаю, хиты 90-х годов, предположим. И вот одна из его пластинок была посвящена Дэвиду Боуи. Я не уверен, что это можно называть серьезным прочтением академического коллектива, но то, что академические музыканты обратились к творчеству Дэвида Боуи, то есть рок-музыканта, ну, по-моему, достаточно любопытно. Дэвид Боуи, чем он интересен для меня, и я думаю, я здесь не оригинален, чем он интересен для большинства слушателей, которые каким-то образом любят его музыку, привыкли к его музыке, продолжают слушать его музыку, так вот он интересен тем, что он все время менялся. Он все время менялся не потому, что менялся вкус публики. Он все время менялся потому, что ему было интересно попробовать разные стили. И, что немаловажно, в этих своих экспериментах, в этих своих попытках он добивался успеха почти всегда. Я вот тоже могу взять в руки какой-нибудь инструмент, упаси Боже, потому что я не умею играть ни на чем, да, и попробовать разные стили. Это будет, это будет просто чудовищно смешно и катастрофично. Более великие музыканты, нежели я, например, Поль Маккартни, пробовал себя в разных стилях. Он написал и оратории, и балеты, и какие-то симфонические произведения. Оставим это на его совести. Я думаю, что ему это не... его это не опозорило ни в коем случае, но ни малейшей славы ему это все-таки не принесет. А вот с Дэвидом Боуи получилось совершенно наоборот. Он мог добиться успеха в чем-то, потом повернуться на 180 градусов, уйти в совершенно противоположную сторону и заняться чем-то совершенно другим. И, повторяю, добиться в этом успеха. Дэвиду Боуи, и нам всем в этом очень повезло, были интересны самые разные жанры музыки. Он начал как рок-музыкант, он закончил свою жизнь как рок-музыкант, но кроме этого он написал то, что вот до сих пор изучается, и я думаю, будет изучаться не только любителями, знаете, есть такие диссертации, да, чем велик Джон Смит в современной музыке, почему его слушают 50 тысяч людей моложе 15 лет. Нет, он будет помниться именно потому, что его изучают и любят музыканты. Ой, да простите меня, ради бога, это дурацкое выражение, серьезной музыки. Его идеи, которые он развивал или в инструментальных композициях, или в своих песенных сочинениях, они оказались настолько неожиданными, настолько интересными, что часто публика за ними не успевала. Дело еще в том, что у Дэвида Боуи, я думаю, я не одинок в этом моем заявлении, у него не очень много песен, которые можно напевать. Да, у него есть это Space Oddity, название я не берусь перевести правильно этой песни, которую даже командир МКС, Международной космической станции, канадец, по-моему, или американец, не помню, спел там, и этот клип стал в свое время хитом интернета на космической станции, звучала песня Дэвида Боуи, да, она несложная, да, ее можно спеть. У него есть песня Let's Dance, которую тоже поют все на всех танцполах мира, несложная, ее можно спеть. Но 90% его песен напеть нельзя. В них очень сложная музыкальная структура. Я думаю, именно поэтому, Иван, под его музыку довольно сложно заниматься каким-то другим делом, то, с чего вы начали. Вот хочешь, не хочешь, но его музыку надо слушать. Когда мне попалась в руки первая в моей биографии пластинка Дэвида Боуи, я не был готов к тому, что рок-музыку надо слушать. Даже Пинк Флойд. Все-таки вот один раз прослушал, а дальше может замечательная музыка, может идти фоном. Вот Дэвид Боуи, как правило, нет.
А что такое самый-самый-самый Дэвид Боуи? Вот уже чтобы Боуэя и не существовало.
А я не знаю, как вам ответить на этот вопрос, потому что, как я говорил, он так часто менялся, он проводил часто такие противоположные эксперименты, что я вот не берусь сказать, что такое самый-самый Дэвид Боуи. Как я уже говорил, Space Oddity или вообще песни того периода, раннего периода, ну и плюс еще несколько песен более поздние, но это в основном, это вот то, на чем он привлек к себе внимание, на чем он сделал себе славу, причем всемирную славу. Это то, на чем он потом подружился, например, с Джоном Ленноном или с Маккартни. С Ленноном они даже работали вместе. С Маккартни, правда, нет, просто дружили. Но внимание он привлек к себе вот именно первыми песнями. И очень многие скажут, что, конечно, да, вот первые песни. Так. Я знаю очень много музыкальных критиков, которые в полном восторге от его последнего альбома «Black Star». Это альбом, который Дэвид Боуи получил, взял в руки за 2 дня до смерти. Наверное, не очень хорошо сказать это слово, но ему очень повезло, что он его увидел, что он смог поддержать в руках продукт своего творчества. Даже в эпоху интернета, когда все уже было готово и, может быть, выложено в сеть для всеобщего пользования, все равно взять в руки пластинку, будь то черный диск винила или белый серебряный диск компакт-диска, все равно, наверное, приятно. Мне трудно сказать, я просто помню много-много-много лет назад, когда умер мой папа, он успел за день до смерти получить сигнальный экземпляр своей книги. Я абсолютно уверен, что для него это было, несмотря на его очень плохое самочувствие, для него это был момент счастья. Я уверен, что несмотря на то, что у папы было всего там 4 книги, предположим, а у Дэвида Боуи больше 30 разных дисков, и острота восприятия, конечно, была не такая, все равно получить свой диск для него было счастьем. Так вот, очень многие музыкальные критики считают, что высшее достижение Дэвида Боуи – это именно последний альбом, песни «Black Star» или «Лазарь», 2 хита, 2 главные песни с этого альбома, и, наверное, они тоже правы. Я не знаю, что такое вот самый-самый Дэвид Боуи. Для меня вот сейчас Дэвид Боуи совершенно другой. Вот если вы не возражаете, Иван, я хочу показать кусочек творчества Дэвида Боуи, который вот мне на сегодня, январь 2016 года, наиболее интересен. Дело в том, что в бурной биографии Дэвида Боуи есть так называемый берлинский период. Это было время, когда Дэвид Боуи, то ли чтобы эпатировать публику, а он был мастером этого дела, причем не разыграть публику, не что-нибудь такое стебное, как мы бы сказать, а шокировать публику до самых основ, это он обожал. Так вот, когда Дэвид Боуи заявил, что его привлекают, пусть внешние, но все равно признаки нацизма, и когда он сфотографировался в нацистской фуражке, я очень хорошо помню, что эта фотография на несколько лет отодвинула саму идею выпуска пластинки Дэвида Боуи в Советском Союзе. Но это уже другая история. Так вот, когда он увлекся этим, то ли для того, чтобы, повторяю, эпатировать публику, то ли просто от обилия или изобилия некоторых не совсем разрешенных химических субстанций, скажем так, деликатно, которыми он в то время увлекался. Короче говоря, Дэвид Боуи поехал знакомиться с первоисточником. Он поехал в Берлин. Пребывание несколько лет в Берлине излечило его и от того, и другого заблуждения. Из Берлина он уехал, практически полностью прекратив принимать наркотики и раз и навсегда отказавшись от идеи шутить или не шутить, но тем не менее высказываться положительно на темы нацизма. Но пребывание в Берлине привело еще к одной вещи. Именно там Дэвид Боуи написал свои знаменитые пластинки, так называемая «Берлинская трилогия», «Low», «Heroes» и «Lodger», вот 3 альбома, в которых он сотрудничал с выдающимся английским композитором и рок-исполнителем Брайаном Ино, в которые альбомы он включил очень много, что не характерно для рок-звезд, инструментальных композиций. Вспомните наших любимых Битлов. Вот так сразу навскидку, какие у них есть инструментальные композиции и сколько их. Кроме «Flying», вот так вот сходу ничего и не вспомнишь с «Magical Mystery Tour». Несмотря на то, что это было не принято в среде вот таких рок-звезд, Дэвид Боуи написал много инструментальных композиций. Так вот, я возвращаюсь после этих блужданий по воспоминаниям. И в то же примерно время ныне великий, а тогда, в общем, просто еще только известный американский композитор Филипп Гласс написал симфонии на мотивы инструментальных, преимущественно инструментальных, но чуть-чуть еще и песенных музыкальных композиций Дэвида Боуи. Он написал 2 симфонии. Он их так и назвал, как назывались альбомы английского музыканта «Low» и «Heroes». И вот именно как симфонические произведения Филиппа Гласса, они сейчас и существуют. Вот я вам предлагаю послушать, например, тему «Варшава». Это композиция с альбома «Low» Дэвида Боуи, но в аранжировке и в исполнении Филиппа Гласса и оркестра. Это была композиция «Варшава», часть первой симфонии Филиппа Гласса, основанной на альбоме Дэвида Боуи «Лоу».
А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Темы и вариации сегодня – музыка Дэвида Боуи. Андрей, вам слово. Вы наш путеводитель и Чичероне, и Вергилий.
Ну, я предлагаю сделать шаг в сторону от «серьезных» в кавычках музыкантов. Я, например, так вот и не могу до конца, не знаю, может быть, у вас, Иван, получится продумать и придумать вот это деление, да, легкая музыка, серьезная музыка. По-моему, настолько все смешивается. Помните, в школе на уроках физики было понятие диффузии, когда, я не знаю, было у вас это или нет, когда два отполированных куска металла, в нашем случае это было железо и золото, соединяли друг с другом, просто сжимали крепко. А потом, спустя какое-то время, выяснялось, что начинается проникновение металла в металл. Так вот, эта диффузия разных жанров привела к тому, что, если раньше-то все было понятно, рок-н-ролл – легкая музыка, а Шостакович – серьезная, то вот теперь хоть тресни, уже не понимаешь. Кстати, может быть, Шостаковичем не совсем правильный пример, учитывая, что он обрабатывал джазовые темы. И вот этот компот – это варево, которое вот мы сейчас наблюдаем, по-моему, безумно интересное явление в музыке. И одно из проявлений вот этого интересного явления является то, что очень часто джазовые и роковые музыканты уже теряют границы своих жанров. Понятно, что Sex Pistols – это не джаз, и понятно, что Оскар Питерсон, например, это не рок, но даже великая Элла Фицджеральд исполняла рок-песни, в частности, песни Beatles, и как-то никого это не коробило. Есть такая джазовая певица и композитор в Америке по имени Леа де Лария. Она, скорее, даже, может быть, известна как актриса, кино- и телеактриса, но она выступает, выступает немало, выступает на джазовых фестивалях, то есть она действительно признанная джазовая исполнительница, которая записала не так давно, а именно, по-моему, в июне 2015 года, альбом на темы Дэвида Боуи. Назвала его «Дом Давидов» или «Дом Дэвида», «House of David». Весь альбом она посвятила творчеству Дэвида Боуи. У Дэвида Боуи был один альбом 83-го года, который назывался «Let's Dance» – «Давайте танцевать». И вот это была, наверное, его самая откровенная попытка сделать такой поп-бестселлер. Да, действительно, пластинка очень популярна, но, с моей точки зрения, мало интересно музыкально. Я так всегда думал, пока не послушал, как Леа де Лария исполняет песню, композицию с этого альбома под названием «Современная любовь».
I catch the paper boy, but things don't really change. I'm standing in the wind, but I never wave bye-bye. But I try. There's no sign of life. It's just the power to charm. I'm lying in the rain, but I never wave bye-bye. But I try. Gonna fall for love. Walks beside me, love. Walks on by me, love. Gets me to the church on time,
church on time.
Terrifies me,
church on time.
Makes me party,
church on time.
I don't believe
Это была джазовая певица Ле Деларе, которая исполнила композицию «Modern Love» со своего альбома, целиком посвященного творчеству Дэвида Боуи. Ле Деларе, записавшая вот этот трек, который мы только что послушали, говорила о Дэвиде Боуи следующее. «Я всю жизнь была в него влюблена. Я считаю, что он самый величайший автор песен 20 века. И я не шучу, это так. Но мне мало кто верил. И руководство фирмы грамзаписи мне не пошло навстречу. Мне пришлось объявить сбор средств через интернет. Я объявила, и, слава богу, диск стал чрезвычайно успешным». Надо сказать, что это она заявила до того, как скончался Дэвид Боуи, то есть здесь нет спекуляции на естественном горе по поводу ухода этого музыканта.
Андрей, это единственный джазовый пример заимствования музыки Дэвида Боуи. Вообще другие джазмены интересовались им?
Вы знаете, безумно интересно то, что, несмотря на абсолютное уважение, которое внушал Дэвид Боуи другим музыкантам, не очень много представителей других направлений играли его музыку. Все-таки она не из тех, которые так уж сразу завлекают слушателей. И джазовых музыкантов, которые записывали музыку Дэвида Боуи, пока что немного. Я думаю, их число увеличится. В общем, понятно почему. Сейчас к Дэвиду Боуи, к имени Дэвида Боуи приковано внимание слушателей. Но вот если так брать навскидку, то есть, конечно, человек по имени Дилан Хоу. Дилан Хоу — это английский джазовый барабанщик. Кстати, сын гитариста из группы Yes, если помните такую группу. У них главный гитарист Стив Хоу, так вот это его сын. Еще когда он учился в колледже, он организовал джазовую группу, игравшую джазовые обработки песен коллективов типа U2, Clash, Bauhaus, ну и Дэвида Боуи. Сразу Дилан Хоу и не смог, как водится, добиться никакого успеха, работал мойщиком окон. Но потом все-таки вот упорство и труд все перетерли. И он в 2007 году создал свою группу, которая играла преимущественно на композиции Дэвида Боуи. Кстати, вот это абсолютное совпадение композиций с тех же самых альбомов, на основе которых Филипп Гласс написал свои симфонии. Он играл композиции с альбома «Flow», с альбома «Heroes». И в 2014 году он и его группа Subterraneans, то есть подземные, я не знаю, почему они так называются, единственное объяснение может быть, что они долго играли в клубе, который находился ниже, где вот сам зал находился ниже уровня земли. Но, может быть, дело и в другом. Так вот, они записали пластинку под названием New Designs on Bowie's Berlin. То есть, можно сказать, как новый взгляд на Берлин Боуи. И давайте сейчас послушаем, как они играют инструментальную композицию Дэвида Боуи под названием «Декада искусств» – «Art Decade». Thank you. Это был Дилан Хоуи и его джазовый октет, которые сыграли инструментальную композицию Дэвида Боуи «Art Decade».
А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. И мы говорим о музыке Дэвида Боуи, о том, как она преобразилась в других жанрах и у других исполнителей.
Дэвид Боуи и джаз. Как я уже говорил, я абсолютно уверен, что это направление будет развиваться, но если брать состояние на сегодня, вот когда мы с вами, Иван, говорим о творчестве Дэвида Боуи, то в первую очередь, даже раньше, наверное, чем Дилан Хоуи, которого мы только что прослушали, в первую очередь вспоминается пианист, стоящий на стыке рока и джаза, это Майк Гарсон. Майк Гарсон – это американский пианист, который сделал себе, кстати, имя, работая с Дэвидом Боуи. Начал он играть музыку до этого. Он уже был таким авангардистским джазовым музыкантом, и его пригласила к себе экспериментальная исполнительница Анетта Пикок в начале 70-х годов. Дэвид Боуи услышал концерт Анетты Пикок и пригласил ее в тур со своим коллективом. Представляете, какая слава для начинающей исполнительницы. Но она отказалась. Она сказала, что вот у нее одна музыка, у Дэвида Боуи совершенно другая. Она не видит точек соприкосновения. Но, тем не менее, Дэвид Боуи продолжил свои поиски и вспомнил пианиста, который играл в группе Анет Пикок. Это как раз и был Майк Гарсон. И позвал его поработать вместе. Гарсон потом вспоминает: «Я говорил Дэвиду Боуи, что я, в общем-то, играю авангард. Мы с ним записывали альбом «Aladdin Sane», один из самых известных альбомов Дэвида Боуи раннего периода. И все играли простой английский рок-н-ролл. И вот вдруг Дэвид Боуи мне говорит: «Ну-ка, сыграй соло». А мы, в общем, недавно познакомились, но я сыграл ему блюзовое соло». «Нет», — говорит Дэвид Боуи, — «это не то. Я сыграл ему соло в духе латиноамериканской музыки». «Слушай», — сказал Боуи, — «ты же говорил, что ты авангард играешь. Ну-ка, давай». Я говорю: «Ну, Дэвид, ну смотри, я могу сыграть авангардное соло, но боюсь, что после этого мы все останемся без работы, потому что никто не будет эту музыку покупать». И тем не менее, я сыграл ему авангардное соло, и вот с одного дубля, без повторов, оно и вошло в этот альбом, в ту песню, которую мы записывали. До сих пор я получаю письма любителей музыки, которые меня поздравляют с тем, как это соло здорово сыграно, и я всем отвечаю: спасибо, надо говорить Дэвиду Боуи, потому что он гениальный продюсер, он позволил мне сделать то, что я считал нужным. Майк Гарсон работал с Дэвидом Боуи на многих альбомах, но параллельно он все больше и больше выступал как джазовый пианист. И в итоге джазовые пианисты нехотя признали его, что вот этот участник рок-группы все-таки, наверное, что-то умеет, что-то может. Его приглашали на джазовые фестивали. Я думаю, будут продолжать приглашать и дальше. И так получилось, что в 2011 году Майк Гарсон записал альбом на темы песен Дэвида Боуи. Он назвал его «Вариации Боуи», «Боуи Вариэйшнс». Он его выпустил в июле 2011 года. И вот сейчас мы наконец-то послушаем ту, как я говорил, самую попсовую, пожалуй, мелодию Дэвида Боуи. Кстати, самый большой его хит 80-х годов «Let's Dance» в исполнении Майка Гарсона. Это был Майк Гарсон, исполнивший свою трактовку песни Дэвида Боуи «Let's Dance». Это фрагмент альбома 2011 года «Bowie Variations».
Андрей, вы рассказывали, что не только поп-исполнение, не только джазовые вариации, но и самые, что ни на есть, классические версии существуют музыки, написанные Дэвидом Боуи.
Вы знаете, Иван, есть такой забавный струнный квартет в Лос-Анджелесе, который называется почему-то «Витамин». Не могу понять. Я так долго пытался понять, почему они взяли такое название. Но, вы знаете, очень часто музыкальные коллективы берут название совершенно с потолка. Как известно, один из самых знаменитых струнных коллективов, пожалуй, второй половины 20 века, «Ля Саль», взял свое название «Ля Саль» только потому, что когда нужно было заполнить контракт, они выглянули в окно и увидели название улицы «Ля Саль». Ну и быстренько написали. До этого у них названия не было. Может быть, и у «Витамина» какая-нибудь подобная история. Это мне неведомо. Струнный квартет «Витамин» занимается тем, что помимо собственного творчества пишет альбомы на темы песен известных поп- и рок-исполнителей. Том Талли, альтист и аранжировщик коллектива, сказал, что цель существования нашего квартета – это привнести рок-н-ролльное отношение к музыке, к творчеству в классическую музыку или наоборот – соединить классическую технику и рок-н-ролльный драйв. Повторяю, это сказал альтист ансамбля. Если я вам скажу, сколько у них сейчас записано пластинок, вы или мне не поверите, Иван, или вы сочтете, что это какие-то, говоря нашим языком, лабухи, которые пишут постоянно, лишь бы заработать. Это не так. Всего в их официальной дискографии 260 альбомов. Но здесь надо учесть, что там довольно много сборников. И все равно огромное количество. И вот несмотря на это, да, конечно, это не квартет Баланеску, это не квартет Кронос, это не тот струнный квартет, который будут, наверное, изучать еще десятилетиями, чье творчество будут изучать десятилетиями. И тем не менее, это серьезные классические музыканты, которые просто выбрали совершенно непривычную для классических музыкантов музыкальную стезю. Так вот, струнный квартет «Витамин» сейчас нам с вами и нашим слушателям сыграет одну из самых знаменитых ранних песен Дэвида Боуи «Зигги Стардаст». Это был струнный квартет из Лос-Анджелеса. Я забыл сказать, что иногда они приглашают к себе еще бас-гитариста или ударника, тех музыкантов, которые им нужны в данный момент, по-прежнему сохраняя название «Струнный квартет Витамин». Так вот, это был струнный квартет «Витамин» из Лос-Анджелеса, который сыграл песню Дэвида Боуи «Зигги Стардаст».
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в передаче «Темы и вариации», «Музыкальные темы», «Музыкальные вариации» мы рассказываем о Дэвиде Боуи и его, так сказать, музыкальных последователях, да? Кто следующий, Андрей?
Я бы даже сказал о Дэвиде Боуи с его непесенной стороны. Мне очень интересно всегда было смотреть, как музыканты в своем творчестве пытаются, ну, кто-то пытается, у кого-то это получается очень хорошо, перейти в другие жанры. Это интересно бывает, потому что нередки те случаи, когда какая-то общая одаренность, общий талант того или иного исполнителя позволяют ему проникнуть в секреты мастерства совершенно других музыкальных направлений. Эта смесь бывает обычно очень и очень интересной, если, повторяю, она успешна. Мне интересно, например, слушать экспериментальные инструментальные композиции Дэвида Боуи. Судя по тому, что вот я знаю, судя по тому, что я нашел, судя по тому, что мы сейчас с вами слушаем. Это интересно не только мне, и меня это радует. Я хотел бы в завершение, или вернее к завершению нашей программы, еще раз вспомнить про величайшего композитора нашего современника, не самого великого, я не буду выстраивать такую лестницу, но, по крайней мере, одного из самых великих композиторов 20 века, это Филипп Гласс, который, как я повторяю, увлекся творчеством Дэвида Боуи и написал две симфонии на мотивы его альбомов. Но здесь очень интересно. Дело в том, что в свое время, когда Филипп Гласс только начинал и только пытался создать свою музыку, которая тогда запросто получила ярлык минимализма, ярлык, от которого потом Филипп Гласс отказывался, так вот, когда он только начинал выступать, музыкальные критики его не приняли. Большинство критиков считало, что это вообще какое-то издевательство над слушателями и никуда не годится. Здесь интересная деталь, наверное. Филипп Гласс был сыном эмигранта, который приехал в Америку, это был литовский еврей, который не мог устроиться на работу и открыл магазин пластинок. Так вот, Филипп Гласс учился на тех пластинках, которые не продавались в магазине, и отец, чтобы не забивать склад, приносил домой ящиками. Это, с одной стороны, были пластинки трудных квартетов Бетховена, которые, по крайней мере, в том районе, где они жили, считались слишком серьезной музыкой, или Шуберта. Позже Филипп Гласс сказал, что Шуберт один из его любимых композиторов. А с другой стороны, это была сложная для, в то время для восприятия музыка Хиндемита, Бартока, Шонберга, Шостаковича. И вот на этой смеси и вырос Филипп Гласс. Так что неудивительно, что, несмотря на попытку создать рок-альбом, у него была пластинка «Жидкие песни». А вот несмотря на это, он все-таки ушел в так называемую серьезную академическую музыку. Так вот, он уже работал несколько лет как серьезный академический композитор, но он не мог найти толком площадку для своих экспериментов. Он выступал на рубеже 60-х и 70-х годов, например, в Музее американского искусства Уитни или в Музее Гуггенхайма. Там ему давали инструмент и время выступать. И вокруг него собиралась толпа поклонников, которые любили не столько его, все-таки он был не поп-звездой, а любили его музыку, любили его эксперименты. Вот в этой толпе уже тогда находились Дэвид Боуи и Брайан Ино, которые очень высоко ценили творчество начинающего композитора Филиппа Гласса. Позже Филипп Гласс, как я уже сказал, написал две симфонии на мотивы Дэвида Боуи, а Дэвид Боуи, когда один раз его пригласили в 79 году выступить в роли диджея на радиостанции и представить свою любимую музыку среди рок-композиций Литла Ричарда, например, Кертиса Кинга, других музыкантов, которые было бы, группы Doors, которые, естественно, прозвучали бы в этой программе, вдруг представил и отрывок из оперы Филиппа Гласса «Эйнштейн на берегу». Четвертая симфония Филиппа Гласса называется «Heroes» по названию альбома Дэвида Боуи. И я хочу сказать, что здесь есть интересная историческая деталь. Позже, в 87-м году уже, когда альбом «Heroes» 10 лет практически как вышел и продавался по всему миру, Дэвид Боуи сыграл концерт с программой с этой пластинки у Берлинской стены, разумеется, с западной стороны. По условиям концерта, а условия выдвигал Дэвид Боуи, он сыграл этот концерт вплотную к стене. Так что тысячи поклонников Дэвида Боуи самого и рок-музыки вообще на восточной стороне смогли услышать концерт. Даже если они не видели сцену, не видели музыкантов, все равно они стояли около стены, насколько можно было приблизиться, и слушали концерт Дэвида Боуи. После этого начались уличные беспорядки, и историки сейчас совершенно серьезно пишут, что вот эти уличные беспорядки были одним из первых толчков, который потом привел спустя несколько лет к падению стены. Давайте послушаем фрагмент из 4-й симфонии Филиппа Гласса. Симфония называется «Heroes» по названию альбома Дэвида Боуи. Это был фрагмент 4-й симфонии Филиппа Гласса, написанный по мотивам музыки Дэвида Боуи. Симфония называется «Heroes» — «Герои». Я рад, Иван, что мы смогли поговорить о такой неожиданной стороне творчества Дэвида Боуи. Неожиданной, я уверен, для большинства слушателей, потому что все-таки для всех Дэвид Боуи — это в первую очередь рок-певец, рок-музыкант. Его смерть действительно была большим ударом для всех. И в завершение нашей программы я хочу поставить одну странную запись. Дело в том, что после смерти Дэвида Боуи в городе Утрехт, Голландия, один из проходящих по улице туристов вдруг услышал, что церковные колокола в одном из храмов играют музыку Дэвида Боуи. Он успел включить камеру, и в интернете можно найти эту маленькую на одну минуту буквально запись и послушать вот этот совершенно неожиданный, как говорят, трибют, то есть неожиданную дань уважения великому музыканту. Дань уважения, исполненную, повторяю, на церковных колоколах. Я думаю, это самое неожиданное было прощание с Дэвидом Боуи.
Заканчиваем очередной выпуск программы «Сэ-Ля-Ви. Непериодические разговоры» с Андреем Гавриловым. Сегодняшние темы и вариации были посвящены музыке, музыкальному наследию недавно скончавшегося Дэвида Боуи. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем. Всего доброго.
До свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Look at texting me. You know that you were never for good enough. I never was in love. You know that you were never for good enough. Fall asleep right next to me.
Ჩი ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. I've tried to shut this down, but the flame never goes out.